Слово благодати представляет серию проповедей «Не сотвори себе кумира». Часть 9. Идол человеческой славы. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
Мы сегодня поговорим о том, что сделать для того, чтобы нам не попасть в эту опасность. Мы сегодня будем сосредоточим наше внимание на первом послании к Фессалоникийцам, на второй главе и первых восьми стихах из этой главы. Дело в том, что это послание представляет собой очень интересную, уникальную возможность заглянуть в жизнь апостола Павла. Апостол Павел сам лично описывает свое отношение к людям. Он описывает принципы, он описывает и говорит, почему он так делал. И у нас замечательная возможность есть сегодня научиться у апостола Павла этим правильным отношениям и посмотреть, каким образом ему удалось прожить жизнь и не попасть в рабство поклонения идолу человеческой славы. Взаимоотношения с людьми составляют большую часть нашей жизни. Мы сотворены так. Бог сделал человека. Помните, после того, как Бог сотворил человека, Он говорит, нехорошо быть человеку одному, и Он сотворил жену, Он сотворил общество. Одна из главных причин, почему была сотворена жена, в том, что человеку нужно общение, нужны другие люди. Бог сотворил общение для того, чтобы человек был счастлив. То есть, чтобы люди, служа друг другу, заботясь друг о друге, имея взаимоотношения друг с другом, чтобы они в этих взаимоотношениях были счастливы. И где-то в глубине души каждый из нас понимает это. И каждый из нас ищет взаимоотношений. Но вместе с тем, каждый из нас очень хорошо знает, что о взаимоотношениях можно обжечься. Каждый из нас очень хорошо знает, что взаимоотношения очень часто несут с собой очень много боли, обид, горечи, осложнений всяких разных, иногда которые отравляют всю жизнь людей. И поэтому человек застрял вот в этом подвешенном состоянии. С одной стороны, он хочет иметь взаимоотношения, с другой стороны, эти отношения приносят боль. И таким образом люди пытаются балансировать. Самые разные средства пытались изобрести для того, чтобы каким-то образом выйти из этого цейтнота, решить эту сложную проблему. Я абсолютно уверен, что если каждый из вас посмотрит сейчас на свою жизнь, вы сможете увидеть прямо в этот момент подобную ситуацию с кем-то. У нас очень много связей, очень много разных людей, наши родные, наши друзья, учителя в школе, сотрудники на работе, соседи, которые живут рядом с нами и так далее. Самые разные люди, с кем мы имеем взаимоотношения, эти взаимоотношения очень часто подвержены напряжению. Проблема этого берет свое начало, как и все проблемы человечества, берет свое начало в грехопадении. Братья и сестры, заметьте, как много, как часто мы возвращаемся к грехопадению. Это такое глобальное катастрофическое событие, которое когда-либо имело место во Вселенной, здесь на Земле. Грехопадение – это не просто человек оступился. Грехопадение радикально изменило всю структуру человеческой природы и, естественно, его взаимоотношений. Глядя на грехопадение, мы можем найти ответ. Мы можем понять структуру или механизм идола человеческой или действия идола человеческой славы. Дело в том, что когда человек согрешил, человек отважился посмотреть на происходящее вне преклонения перед Богом, то есть независимо от Бога. Когда дьявол сказал «нет, не умрете», он предложил человеку независимый взгляд на реальность. Бог описал реальность и сказал Адаму и Еве, если вы подойдете к этому дереву, если вы вкусите от этого дерева, смертью умрешь. Дьявол подходит, и дьявол предлагает взгляд на реальность, независимый от Бога. И в этом проблема. Человек никогда не может правильно оценить реальность, смотря на нее, независимо от Бога. У него нет способности к этому. И как только человек посмотрел на реальность взглядом, независимым от Бога, как только он сделал это, сразу же он пришел к своей собственной, независимой от Бога, системе ценностей. Дьявол обещал человеку, сказал, что ты будешь, как Бог, будешь знать добро и зло. То есть человек создает свою собственную, независимую от Бога, систему ценностей. Тогда, когда человек создал эту систему ценностей, следующее, что ему нужно? Ему нужно, чтобы эта система ценностей была признана окружающими его людьми. Вот откуда идол человеческой славы. И вот здесь начинается целый мир разных игр. Для того, чтобы заполучить голоса, человек начинает самые разные манипуляции. Люди заискивают, люди льстят, люди пугают, люди давят деньгами, люди политикой действуют самыми разными путями. Но цель всегда одна. Человек чувствует свою слабость. У человека нет фундамента. И человеку постоянно нужен кто-то, кто бы сказал «You're okay». Вот откуда корень идола человеческой славы. Я сделал такой беглый обзор этого, только для того, чтобы мы могли сейчас посмотреть детально на несколько очень важных элементов, которые связаны с этим. Говоря об идоле человеческой славы, как я уже сказал, этот идол может иметь самые разные формы. Некоторые люди, например, усиленно добиваются, чтобы быть признанными миллионами людей. Ну, например, сейчас идет предвыборная кампания, если вы посмотрите на разных кандидатов от демократов или от республиканцев, вы можете увидеть, как миллионы долларов собирают, как работают целые штабы мыслителей для того, чтобы добиться одной цели, для того, чтобы привлечь внимание или сделать человека популярным среди миллионов. Ради этого живут многие актеры, артисты. Ради этого очень многие видные или знаменитости, спортсмены. Вокруг этого все связано, очень многое связано. Человек хочет быть, иметь признание миллионов. Это одна сторона спектра. Вторая сторона. Подросток, пришедший в школу, он ищет признание у группы подростков. Иногда откровенных негодяев. Просто так получилось, что они стали популярными. Просто так получилось, что они вот вокруг правят, что их система стандартов, их система ценностей вот здесь руководит. Так вот эти два явления, политик и подросток, имеют один и тот же корень. Абсолютно того же качества. Просто другая ситуация. Просто другой тип взаимоотношений, но суть та же самая. Они хотят быть approved, быть признанными, чтобы кто-то еще сказал о них, что они действительно ценны, что их курс верен, что их решения правильны и так далее. Когда мы говорим об этом явлении, я приведу два библейских примера. Вы помните, когда Саул согрешил против Бога и не выполнил полностью его повеление, не разбил Амалека до конца, вернее, он разбил Амалека, но не уничтожил все преданное заклятие. Приходит Самуил, и Самуил говорит ему: «Саул, ты серьезный грех сделал». Саул вместо того, чтобы каяться, начинает изобретать оправдание. Помните, это 15 глава 1 книга Царств. Он начинает изобретать разные оправдания. Помните, говорит: народ меня заставил. Потом говорит: да мы же оставили только хорошее. Потом говорит: да мы же оставили это, чтобы принести в жертву Богу. Но в конце концов Самуил объявляет Божье решение. Он говорит: царство твое отнято от тебя. Бог отнял от тебя царство. Вы помните, что сказал тогда Саул? Вот в этой ситуации Саул очень ясно говорит, что для него слава и признание людей гораздо выше признания Бога. Посмотрите, первая книга Царств, 15 глава, с 27 стиха мы прочитаем. «И обратился Самуил, чтобы уйти. Но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. И тогда сказал Самуил: ныне отторг Господь царство израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя. И не скажет неправды, и не раскается верный Израилю, ибо не человек он, чтобы раскаяться им». Слушайте слова Саула. «И сказал Саул: я согрешил, но почти меня пред старейшими народа моего и пред Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему». Заметьте, что стоит здесь впереди. Богу поклониться хорошо, но есть один вопрос, который для Саула гораздо важнее всего остального. Я не хочу упасть в грязь лицом перед этими людьми. Для Саула это слишком важно. Здесь ему говорят: слушай, Бог отторг от тебя царство. Ну да, Бог, Бог. Саул вроде бы верит в Бога даже. Но реально его отношение к Богу показывает, что человеческая слава гораздо важнее для него, чем Божье решение. После такого ответа здесь надо было, казалось бы, нужно было пасть ниц и умолять Бога о том, чтобы Бог простил, спас, изменил свой приговор. Человек обеспокоен о другом. Его заботит слава человеческая. Еще один пример. Это проблема царя, который поклонялся славе людей. Теперь еще один пример возьмем совершенно из другого спектра. Пример из жизни апостола Петра. Смотрите, Саул и Петр были очень разными людьми. Саул, скорее всего, невозрожден, неверующий человек был. Он, конечно, верил в Бога, но он не был настоящим дитем Божьим, глядя по его отношению. Петр – апостол. И не просто апостол, а уже подтвержденный апостол. Действительно твердый, ясно, что это был апостол, которому Христос сказал: «На сём камне я создам церковь». Он поручил ему очень много. И он ясно, Петр был очень действенным таким человеком в первой церкви. Так вот, в жизни апостола Петра была ситуация, когда у него много было подобных ситуаций. Одна из ситуаций наиболее яркая. Она записана в послании к Галатам, 2 глава, где апостол Павел описывает церковь в Антиохии. Церковь в Антиохии – это первое место, где возникла церковь из язычников. Обращенные из язычников собрались вместе. Вернее, люди обратились, и была там церковь. И у иудеев была проблема с обращенными из язычников. Проблема была в том, что иудеи считали, что из тех, кто из язычников приходит, они сначала должны стать иудеями. То есть сначала должны принять обрезание и закон. А потом только они могут принять Христа. Но Христос сказал Петру лично в видении, сказал: «Петр, что я очистил, того не почитай нечистым». Петр это очень хорошо знал. Бог через разные ситуации подтвердил это. Собрались апостолы, подтвердили это на первом соборе апостольском. Было все решено. Приходит Петр в Антиохию. И вот до того, когда пришли некоторые особо активные иудеи из Иерусалима, он свободно себя чувствует. Он может есть вместе с язычниками. Но как только пришли эти люди, Петр из страха перед иудеями, из боязни, а что они скажут, Петр начал лицемерить. Посмотрите, когда же Петр пришел в Антиохию, это 2 глава Галатам с 11 стиха, то я лично противостал ему, потому что он подвергся нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками. А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. То есть, заметьте, проблема поклонения человеческим мнениям очень распространенная. В разных спектрах, на разном уровне, начиная от такого страшного положения, которое было у Саула, заканчивая тем положением, которое встречается у служителей Божьих, у видных апостолов, таких как апостол Петр. Итак, это вступление. Мы обратимся сейчас к первому посланию апостола Павла к Фессалоникийцам. Для того, чтобы проанализировать, каким образом апостол смог избежать этих проблем в своей личной жизни, в своем служении, для того, чтобы нам с вами научиться вот этой свободе от идола человеческой славы. Итак, 1 Фессалоникийцам, 2 глава, мы читаем с 1 стиха. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный, но прежде пострадав и быв поруган в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам Евангелие Божие с великим подвигом. Ибо в учении нашем нет ни заблуждений, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам Евангелие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающими сердца наши. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корости. Бог свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли бы явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только Евангелие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Братья и сестры, мы рассмотрим этот текст с двух сторон. Мы сначала пройдем по нему и посмотрим, каким образом, что здесь апостол Павел отмечает, что касается вот этой проблемы рабства человеческой славы. И потом посмотрим, что же позволило апостолу Павлу избежать этой проблемы в его личной жизни. Давайте посмотрим на первую ситуацию или первый вопрос. Рабство человеческой славы. Апостол Павел специально подчеркивал в нескольких текстах Библии, в нескольких своих посланиях, подчеркивал, что в своем подходе к людям он никогда не ставил себя и свое служение в зависимость от человеческой славы, от людских мнений или от признания человеческого. Посмотрите, что здесь написано, 5 и 6 стихи, которые мы только что прочитали. «Ибо никогда, подчеркивает, никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства», то есть он говорит, «я не заискивал перед вами, как вы знаете, ни видов корости, я не пытался чего-то своего, что-то свое получить от вас, Бог свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас, не от других». Апостол Павел пишет свое кредо, он абсолютно свободен в этом. Он говорит о том, что это суть моей жизни. Я не живу для того, чтобы искать человеческой славы. И вот почему. В послании к Галатам в 1 главе 10 стих он объясняет, почему. Смотрите. «У людей ли я ныне ищу благоволение? Или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, и смотрите дальше, то не был бы рабом Христовым». Вот оказывается, в чем причина. Оказывается, апостол Павел – раб Иисуса Христа. И поэтому на весь спектр своих взаимоотношений он смотрит с этой точки, с этой позиции, с позиции того, что он угождает своему Господину. В этом его счастье. В этом его смысл жизни. Он смотрит на людей, которые жили в Фессалониках, или он смотрит на людей, которые жили там, в галатийских церквях. Он смотрит на них сквозь призму служения Богу, Иисусу Христу, и угождения Ему. И он говорит, если я не буду рабом Христа, я буду рабом этих идолов. Я буду рабом человеческих мнений. Я стану человекоугодником. Как и все идолы, человеческая слава или признание имеет тенденцию господствовать над людьми. То есть, когда мы говорим о рабстве человеческой славы, то вот это рабство человеческой славы, оно имеет через зависимость от людей, оно господствует над ними. То есть, мы явно видим вот это господство зависимости от людей. Оно не просто так, где-то второстепенным элементом проходит в жизни. Оно всегда пытается взять контроль за самых ключевых элементов или ключевых частей жизни человека. Зависимость от людей выражается в самых разных формах. Она практически правит миром. Люди привыкли жить, ища одобрения от окружающих или популярности среди них в самых разных формах. Мы уже говорили, что мы зависимы от одобрения или от неодобрения людей. Мы зависимы от того, как люди ведут себя с нами. Например, вы помните ситуации, когда вы пришли в магазин, продавец с вами говорил грубо и неуважительно. Вы выходите и чувствуете себя плохо. Почему? Он просто неуважительно с вами разговаривал. Вы зависимы от его реакции. Это не только вы, это огромное количество людей, практически почти все люди находятся в такой ситуации. Это господство зависимости проникает в самые разные формы. Огромная распространенная проблема. Помните, братья Иосифа чувствовали себя прескверно, не могли найти покоя. Почему? Потому что отец больше уделял внимания Иосифу, чем им. Он также продолжал считать их своими детьми. Но они чувствовали себя плохо. Почему? Потому что они зависели от признания. В данном случае они зависят даже от того, что отец признает другого больше, чем его. Уже упомянутый нами Саул чувствовал себя очень плохо, когда хоры девиц которые встречали возвращающее войско после победы над Саулом. Эти хоры девиц пели. Саул убил тысячи. Давид, помните, десятки тысяч. И это включило выключатель в сознании Саула, который всю его жизнь заставил гоняться за Давидом. Мы зависимы от мнения людей. Ахитофел был такой когда-то советник у Авесалома. Это человек, который пришел и сказал царю свое мнение, и сказал, что вот нужно поступить вот так, а царь не принял его мнение. И вы помните, что произошло? Пошел, удавился. Что его уволили с работы? Да нет, ничего. Он просто, его мнение не приняли. Просто люди стали думать о нем плохо. Посмотрите на свою жизнь, и вы найдете тысячи ситуаций каждый день подобного рода. Почему это так? Несколько основных причин. Внешние причины зависимости от людей я хотел перечислить перед тем, как мы посмотрим на весь механизм, это как это действует. Первое. Нам приятно, когда о нас говорят хорошо. Если о нас говорят хорошо, нам приятно. Нам приятно, когда нас уважают, когда нас слушают, когда нам оказывают внимание. То есть первая причина зависимости от людей – это ублажение самого себя. Мы чувствуем себя в безопасности. Окей, этот человек разговаривал со мной хорошо, он улыбался, значит, он не против меня. А вот тот человек обошел меня, игнорировал. Возможно, я его видел вот с тем, и, возможно, они говорили против меня. И у нас сразу возникает целый комплекс самых разных мыслей, и мы уже спать не можем. Достаточно часто приходится сталкиваться с такими ситуациями. Кроме того, мы считаем, что когда о нас плохо думают, то к нам будут плохо относиться. То есть мы делаем вывод, он о мне плохо думает. И я буду все делать, чтобы заставить его думать обо мне хорошо. Почему? Потому что иначе же он плохо ко мне будет относиться. Я чувствую себя уязвленным или в опасности. Когда нас не уважают, мы думаем, что мы можем лишиться каких-то привилегий. Тем, кого уважают, больше достанется. Тем, кого не уважают, тех обойдут. Или когда с нами не считается, мы чувствуем себя ненужными и униженными. Это такие общие причины, внешние причины, которые можем заметить или можем увидеть. Заметьте, что все они вращаются вокруг нашего «я». «Я» – это корень любого идолопоклонства. И в данной ситуации каждый из этих принципов вращается вокруг неумершего «я» и вокруг сердца недоверившегося Богу. Когда мы говорим о вот подобном состоянии, мы говорим о том, что это состояние происходит тогда, когда человек сделал себя независимым от Бога центром ценностей. И поэтому он стоит вот в таком, находится в таком противостоянии. Я хочу вам привести еще одну сторону, по которой люди попадают в рабство или в зависимость от мнения людей. Почему мнение людей господствует над ними? Это причина в следующем. Смотрите, когда человек поставил себя в положение, мнимое положение независимости от Бога, а он-то знает, что все у Бога. Воздух Божий, земля Божья. То, что вырастет в земле, тоже Богу принадлежит. И поэтому человек в своем развращенном или помраченном разуме предположил, что он сможет манипулировать Богом. Но практически все верования, все религии построены на этой ложной идее. Что она означает? Она означает, что ты принеси Богу курицу и получишь от него быка. Ты принеси Богу чуть-чуть, и он тебе даст победу в войне. Ты принеси Богу. То есть это практически манипуляция Богом. Заставь Бога сделать то, что ты хочешь. Ну, не прямо заставь, не выкрути ему руки, так его не выкрутишь. Но его можно взять хорошими псалмами в собрании. Подготовь хороший стишок, расскажи, помолись регулярно. Обязательно не забудь помолиться, а то экзамен не сдашь. Самые разные варианты, которые люди выстраивают для того, чтобы манипулировать Богом. Эту же философию люди переносят дальше на тех, кто их окружает. Мы уже говорили, что эти люди им нужны для того, чтобы утвердить свои собственные позиции. Но как сделать, чтобы они пели дифирамбы? как делать, что вы куда заходите, и все на вас смотрят, улыбаются и говорят, какой классный человек. При упоминании вашего имени шапки снимают. Как сделать, как добиться этого положения? И вот здесь каждый человек, боясь в какой-то степени людей, боясь то, что люди пойдут против него, вот здесь каждый человек в своей жизни изобретает массу средств манипуляции другими. Самые разные средства. Эти средства, как я уже сказал, начиная от лести, заканчивая криком или, может быть, давлением прямым и так далее, всякими разными политическими действиями. То есть практически люди живут в состоянии потенциальной вражды. Они видят в других потенциальных противников. Они боятся людей. Это огромная проблема человечества. Люди боятся друг друга, они не могут расслабиться. Почему? Потому что если я не буду достаточно умен, если я не буду достаточно вот этому это сказал, на этого так нажал, этого чуть-чуть так похвалил, этого чуть-чуть приподнял, того чуть-чуть приопустил, то вот эта вся линейка, она не выстроится, я потеряю контроль, они пойдут против меня. И вот из этого состоит жизнь в огромной степени многих и многих людей. Эд Уэлч в своей замечательнейшей книге, которую я рекомендую и многим-многим людям даже купил и подарил, она называется «When people are big and God is small». Я пару цитат хочу привести из его книги. «Люди хотят Бога, которым можно манипулировать. Они не хотят иметь кого-то над собой, особенно Бога. Они знают, что Бог не будет угождать их желаниям, и поэтому ищут благословения и удовлетворенности в том, что они в какой-то степени могут контролировать». В другом месте он пишет то же самое о том, как люди практически становятся идолами. «Как и все идолы, люди являются творением, а не творцом». Римлянам 1:25. «Поэтому они не должны быть объектом поклонения. Мы поклоняемся людям, потому что рассчитываем получить от них что-то. Мы это делаем, потому что они нам нужны. И потому что мы о них заботимся». Итак, говоря о своем отношении к людям в Фессалониках, апостол Павел касается здесь нескольких деталей, в которых он подробно описывает свою реакцию. Я это назвал выражение зависимости от людей. Мы говорили о господстве зависимости от людей. В чем она практически выражается? Первое, в чем она выражается, мы уже коснулись, в страхе. Мы боимся людей. Боимся людей по самым разным причинам. Мы видим в них тех, кто потенциально может не подыгрывать нам. Может не совсем уж нас так и принимать. Может где-то не одобрять нас, может где-то пойти против нас. И поэтому мы находимся в состоянии, в котором мы постоянно измеряем людей. Каждый человек в огромной степени психолог. И каждый человек постоянно радар имеет вокруг, и он постоянно регистрирует все действия человеческие, тон голоса, приветлив, неприветлив, как посмотрел, сколько подарил, каким образом подарил, как это было сделано и так далее. Все это оценивается и составляется такая общая картина безопасности окружающей среды. У каждого человека есть этот центр по безопасности. Почему? Потому что внутри там где-то глубоко живет страх. И Павел говорит об этом первом инструменте вот этого идола, первом щупальце. Это страх. Посмотрите 1 и 2 стихи. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был небездейственный. Но прежде пострадав и быв поруган в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам Евангелие Божие с великим подвигом». Что произошло в Филиппах? Вы можете почитать об этом в 16 главе Деяний апостолов. Там подробно описана эта ситуация. Апостол Павел вместе с Силой пришли туда, в этот город. И они стали там проповедовать. Помните, там девушка ходила, которая служила своим господам тем, что она прорицала. Вот, они изгнали из нее беса. Это воспалило определенный круг людей. Они подняли воевод, начальников. И они пришли и избили палками Павла. Это одна из ситуаций. Помните, он говорит, 3 раза был бит. Вот это вот одна из ситуаций, когда его избили палками и бросили в темницу вместе с силой. И помните, именно там они, находясь в темнице, пели, когда они были закованы в колоду. То есть руки и ноги были закованы в одну деревяшку. Они были вот так вот согнуты буквой «дзю», и не пошевелишься. И они говорили, они пели. В конце концов, их освободили и буквально выгнали из города и сказали, идите, чтобы вашей ноги здесь не было. И вот они только что отсюда вышли, они приходят в Фессалонику. Скажите, сколько надо времени, чтобы отойти? Не знаю, кому как, но большинство людей, с кем мне приходится видеть, переживших такой стресс, им нужна какая-то реабилитация, какой-то реабилитационный период. Не так у Павла. Он приходит прямо оттуда, из Филипп, приходит в Фессалонику, сразу в синагогу. И начинает проповедовать. И он говорит, почему? Он говорит здесь, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать. Он ясно пишет, он говорит, что... Он не говорит, что не было страшно. Но он говорит, что он настолько хорошо знал Бога, что он им жил. И поэтому Бог доминировал в его сознании. Когда мы говорим о страхе, что это такое страх? Есть несколько вещей, которых мы боимся. Первое – боязнь, что тебе причинят вред. Помните, апостол Петр, я уже упоминал, когда он обманул служанку во дворце Каиафы, почему он боялся? Он знал, что его реально могут арестовать тоже. И поэтому он боялся. И поэтому вот эта служанка, которая не представляет собой никакой угрозы, но он просчитал, она сейчас пойдет к своему хозяину, скажет хозяину, хозяин скажет Каиафе, Каиафа скажет воинам, и меня здесь скрутят, схватят, и то же самое будут линчевать, как и линчуют Иисуса Христа. Человек просчитывает, это боязнь, что тебе сделают что-то. Боязнь, что тебе причинят какой-то вред. Вы можете вспомнить, как вам приходилось попадать в подобные ситуации, когда вам приходилось лукавить, приходилось кривить душой, потому что вы боялись, что вы что-то упустите. Вы боитесь, вы упустите контракт. Вы кривите душой. Единственная причина – страх. Вы боитесь поступить правильно, вы боитесь быть до конца честными, вы продаете машину, и вы боитесь сказать, что она была ударенная. Вы боитесь это сделать. Почему? Не купят машину. Это страх, это зависимость от людей. И таких ситуаций очень много в нашей жизни, когда мы реально попадаем в страх. Может быть, это страх не участвовать в какой-то вечеринке грязной, которую организовали на работе. Начальник не поднимет зарплату. Это реальный страх. Реальный страх не получить что-то. Или, может быть, боязнь признать себя христианином в классе, где учитель открыто ненавидит христиан. Оценку снизит. Повлияет на GPA. Не смогу выпуститься благополучно, закончить колледж хорошо или университет. Это вот характер такого страха, когда мы боимся, что нам причинят вред. Есть второй элемент. Это боязнь, что к тебе будут плохо относиться. Это в тех ситуациях, когда люди ничего плохого не могут сделать. Но они просто не совсем они ярко нас воспринимают, не совсем приветствуют нас. Очень часто нам приходится сталкиваться с подобными ситуациями в вопросах душепопечения. Я знаю многих служителей, многих пастырей, многих руководителей групп и так далее, кто пытался заниматься ученичеством, которые говорят, для того, чтобы быть эффективным, нужно стать другом этому человеку. Это правильно. Нужно его любить, это точно. Но они дружат с ним, уже все передружили, что только можно было передружить, а так и не сказали ему, в чем его проблема. Почему? Боятся испортить отношения. Они реально боятся. Они просто хотят, чтобы все уважали. В моей жизни была ситуация много лет тому назад, когда 2 человека, которые долго прожили вместе, муж и жена, у них был конфликт, и они пришли ко мне и пришли по отдельности. И она приходила и требовала, чтобы я занял ее позицию. Он приходил, требовал, чтобы я занял его позицию. Но я реально посмотрел и сказал: ты виновата в этом, а ты виноват в этом. Это их не устроило. Они до сих пор, ни он, ни она, они со мной не хотят иметь никакого дела. Они разошлись, разбили семью. И они нашли тех служителей, которые поют им дифирамбы. Которые говорят: да ты молодец. Она нашла церковь, где говорят: ты молодец. В этом-то проблема, что у служителей, у людей часто не хватает мужества внутри. Конкретно сказать: слушай, дорогой, я люблю тебя и желаю тебе счастья, но пока ты не признаешь, что в этом ты грешишь против Бога, ты не будешь счастлив никогда. Это еще одна ситуация. Боязнь, что к нам будут плохо относиться. Очень часто родители, вместо того, чтобы быть обеспокоенным состоянием чада, вместо этого родители переживают, что о них думают. Слава человеческая схватилась когтями в их жизнь и сосет с них соки. И будет продолжать сосать. И высосет, если не освободятся. Есть еще третья проблема. Боязнь, что тебя не примут. Боязнь, что тебе причинят вред. Боязнь, что к тебе будут плохо относиться. И третья проблема – боязнь, что тебя не примут. Это еще одна форма страха, достаточно распространенная, особенно распространенная среди молодежи. Что это такое? Начинается она с того, что кто-то в школе или в университете, или в колледже задает тон. Ну, так складывается. Вот пришли, они же друг друга не знали, да? Просто попадается кто-то более активный, более наглый, более смелый, более талантливый, более способный. Вот. И кто-то собирает вокруг себя круг, определенную группу. Эта группа задает тон. Ей начинают, этой группе, она устанавливает свою систему стандартов. И все остальные подростки, все остальные школьники начинают им подражать. О, эти крутые, эти популярные. И таким образом они устанавливают, в чем одеваться, что слушать, как досуг проводить, чем заниматься. Они берут вот эти реальные люди, вот эти незрелые подростки, которые чаще всего не твердые, не самых лучших нравов. Вот они реально устанавливают стандарты в группе. И все остальные хотят быть популярными. Хочешь быть популярным — делай то, что они делают. Носи то, что они носят. Слушай ту музыку, которую они слушают. Занимайся тем, чем они занимаются. Это peer pressure. Почему? Чтобы быть принятым. Иначе тебя не примут. Таким образом популяризуется самая разная грязь. Распущенность, низкие вкусы. Самая разная грязь, сексуальная распущенность, музыка расслевающая, мода, которую с каких-то тюремщиков списали и так далее. Самые разные вещи, они становятся популярными. Почему? Из-за этой проблемы. Это господство идола человеческой славы. И, братья и сестры, я вам хочу сказать, вот те, кто постарше, нашей молодежи нужно очень много силы, чтобы встать в этом месте и сказать: а я не буду ходить в той фирме, в которой ты ходишь. Я просто специально не хочу быть похожим на вас. Это действительно много силы нужно. Действительно нужно мужество внутри иметь. Нужно иметь позицию, нужно не бояться. Итак, это первая проблема – страх. Вторая проблема, или второй инструмент, второе щупальце – зависимости от людей – это заискивание. Смотрите, апостол Павел пишет здесь: «Ну, как Бог удостоил нас, чтобы верить нам Евангелие, так и мы говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающими сердца». И смотрите дальше. «Ибо никогда у нас не было перед вами ни слова ласкательства, как вы видите, ни вида, как вы знаете, ни вида в корости. Бог свидетель, мы не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других». Здесь очень важно понять различие между заискиванием перед людьми или человекоугодничеством и любовью к людям, и служением им. Посмотрите, в чем разница. Человекоугодничество всегда имеет своей целью самого человека. То есть я угождаю кому-то, чтобы он ко мне хорошо относился. я его приглашу на день рождения, чтобы он не забыл меня тогда пригласить тоже. То есть у нас есть определенный механизм взаимодействий. Определенный механизм. И таким образом очень многие люди часто очень добры к другим, но это в действительности не их заинтересованность в самом человеке, а их заинтересованность в самом себе. Они добры человеку, чтобы его включить, чтобы он потом был добр к вам. Это ключевая разница между человекоугодничеством и искренним служением. Искреннее служение не заботится о себе, а заботится о человеке, которому оно служит, он служит. Помните, Авессалом когда-то встречал у ворот людей, которые шли к царю за помощью. И Авессалом встречал и говорил: помощь вам нужна? И царь занят. Царь занят. Я сейчас с вами, я же сын, я сейчас разберусь, я все это сделаю, сделаю так, как нужно. Вы думаете, эти люди были нужны Авессалому? Да, они ему были нужны только для того, чтобы поддержать его, когда он будет претендовать на трон. Вот это заискивание перед людьми очень часто распространенный инструмент. Следующий инструмент – это давление. Что это такое? Смотрите, апостол продолжает и говорит: «Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас». Почему он пишет «мы могли явиться»? Потому что многие являются. Потому что многие... Они еще до того, как они явятся, они посылают бумагу, и там написано: лауреат таких-то премий, имеет такие-то дипломы, имеет такие-то степени, говорил там-то и там-то, признан теми-то и теми-то. Для чего это все повторяется? Чтобы важность прибавить, чтобы давление было. Апостол Павел говорит: я отказался от этого. Почему? Он не искал уважения людей. Он был свободен от этого, он не пытался создать эффект своим званием или своим образованием, или своими достижениями. Он проповедовал Евангелие, искренне любя этих людей. 1 Коринфянам, 2 глава, он пишет о другой ситуации. «Когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. Каким образом люди оказывают давление? Несколько таких факторов. Первое – важность. Некоторые люди создают свою важность тем, что они богаты. Или пытаются сделать вид, что богаты. То есть произвести впечатление своими материальными возможностями. Кто-то выставляет себя очень умным и благородным. И он это постоянно подчеркивает. Он ведет себя в его жестах, в его поведении это видно. Кто-то подчеркивает свою оригинальность или нестандартность. Он смотрит на всех остальных, ну что, они не понимают. Они в моде вообще не разбираются. И стили не знают, что это такое. Они где-то низшего класса люди. Очень много таких. Кто-то кичится своей мнимой духовностью. Только он понимает эти высшие материи. Это не открыто для простых смертных. Или кто-то постоянно возвышает свои былые успехи или достижения и говорит: а у нас вот было. Приходилось вам слышать? Да, люди живут тем, что они хотят, а у нас было, что это значит? Значит, он важный человек, потому что у них было. Следующее, кроме важности. Есть еще такой инструмент, очень старый и очень древний, очень простой и очень древний – брань. Это когда люди ругаются. Это когда люди говорят так: если не сделаешь так, скандал устрою. Очень просто, это инструмент давления. И тех, кто устраивает скандалы, уже знают, их обходят стороной: не трогай, не трогай, не трогай, это будет. Это давление. Это просто инструмент давления. Человек просто хочет, он на самом деле, этот, который бранится, он боится того человека. И он уже заготовил инструмент, которым он может каким-то образом заставить его делать то, что он хочет. Иногда это между мужьями и женами проявляется, между родителями и детьми, и, к сожалению, не только между ними. Еще один инструмент – это обиды, инструмент давления. Обиды. Что это такое? Это тоже форма оказания давления, когда люди основывают свои действия не на том, что правильно, а на эмоциях. Окей, я не буду с ней разговаривать в следующую неделю, я заставлю ее со мной поговорить. То есть это определенный инструмент давления, который показывает, человек находится в рабстве. Человек делает то, что он не должен делать, то, что неправильно, но он делает только из-за того, что он хочет заставить человека рядом каким-то образом оказывать ему внимание. И много существует других всяких разных политические интриги. Но не только политические, то есть это сплетни, это попытки настроить одних против других. А вам не встречалось, не приходилось встречать таких людей, которые заставляют других обращать внимание на то, что они прикидываются больными? Или он там больной чуть-чуть, а уже вокруг скорая помощь должна приехать обязательно? Почему? Потому что люди знают, что так на них никто внимания не обращает. А когда упадешь и подергаешься чуть-чуть, все сразу собрались. Все сразу с лекарствами, таблетками, с врачами и так далее. Потому что это единственный инструмент, как можно привлечь внимание у некоторых. Достаточно примитивный такой инструмент. Итак, независимо от того, каким бы методом давления люди ни пользовались, прибегая к ним, они признают, что их действия основаны не на принципах правильных, не на том, что правильно, а на страхе перед людьми. Вторая часть. Совсем коротко мы посмотрим на несколько очень важных принципов в жизни апостола Павла. Как быть свободным от этого рабства? Что сделать, чтобы не попасть? Во-первых, когда мы видим то, что описывает здесь апостол Павел, первое, что он упоминает, это свою абсолютную уверенность в Боге. Вот это явление просто так не выбьешь, зависимость от людей. Психологическим тренингом не перетренируешь, друзья мои. Это явление имеет гораздо более глубокие корни. Это явление коренится во взгляде на Бога и взгляде на реальность. Посмотри, апостол Павел пишет: «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он не был бездейственный, но прежде пострадав и быв поруган в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем». Вот эта фраза «дерзнули в Боге» означает, мы имели твердость и свободу в Боге. Друзья дорогие, единственная возможность для того, чтобы мы не зависели от людей, это иметь ясную уверенность в Боге. Это хорошо Его знать. Это проводить с Ним время. Это открывать все больше и больше богатства Его, верности Его, силу Его, ясный план Его, Его абсолютное владычество. Только те люди, которые по-настоящему знают Бога, могут доверяться Ему. Когда вы встречаете человека, зависимого от других людей, от мнения, от популярности, от признания и так далее, это сразу говорит о том, что у этого человека проблема с личным знанием Бога. Он или не знает Его вообще, или знает плохо. Вот почему его так штормит. Вот почему его колеблет от всякого ветра. От мнений, от позиций, от популярных или непопулярных. Апостол Павел говорит, мы дерзнули в Боге нашем. На протяжении всей Библии Бог постоянно возвращает наше внимание и сравнивает две системы. Он говорит, одна система заискивания перед людьми, другая система упования на Бога. И эта вторая система известна только тем, кто знает Бога. Вот почему мы так много говорим о Боге в нашей церкви. Мы ясно понимаем, что это единственный инструмент, которым люди, которые приходят сюда, могут обрести уверенность, могут обрести твердость в жизни. Посмотрите, пророк Иеремия в 17 главе говорит с 5 стиха, так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть свою делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа, он будет как вереск в пустыне. Все вот эти манипуляторы. И все эти люди, которые хотят заставить других каким-то образом работать на них, будут как вереск в пустыне написано, и не увидят, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, в земле бесплодной, необитаемой. И смотрите дальше. Он говорит о второй половине, о второй части, о второй системе. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен. И во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Я хочу задать вам вопрос, познаете ли вы Бога? Является ли центром вашей жизни желание знать Его больше? Желание насыщаться им? Желание быть уверенным в Нем? Желание ясно доверяться Ему и видеть как можно больше Его, как можно более сильным, более могущественным. Вот мы почему мы проповедуем о сильном Боге. Некоторые люди думают, да, это у них преференция к какой-то системе теологической. Братья и сестры, это преференция к тому, чтобы жить. Если человек будет верить в слабого Бога, его вера будет слабой. Он не сможет выжить. Его будут мотылять по всей вселенной. Вот почему апостол Павел говорит, мы дерзнули в Боге нашем. Что они не боялись? Боялись. Им было страшно. Их выгнали, кстати, из Фессалоник точно так же. И они пошли дальше в другой город. Но они дерзнули в Боге. Но их знание Бога было гораздо больше этой угрозы, с которой они столкнулись там. Второе. Они не только были уверены в Боге, они были уверены в истине. Это еще один очень важный фактор, друзья. Мы говорим об уверенности, это уверенность практична. Это уверенность не просто расплывчата, а вот Бог великий, Он все сделает хорошо. Он ясно знает, о чем Бог говорит. Смотрите, третий стих. «Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства». Знаете, мы серьезно сейчас встречаемся, постоянно встречаемся с проблемами, когда люди хотят верить в расплывчатую Библию. Ну, у вас такое мнение, у нас такое мнение, у этих такое, а у других еще пять десятков всяких разных мнений, и мы просто все смотрим и выбираем, что же нам подходит. Я согласен, да, это позиция постмодернизма, и это позиция тех людей, которые поставили себя в положение независимости от Бога и делают себя точкой отсчета и оценки всего. Такие люди будут как вереск в пустыне. Те люди, кто хочет быть уверенным в Боге, должны быть уверены в том, что Он говорит. И апостол Павел говорит ясно, он ясно говорит, в нашем учении заблуждения нет. Он говорит, наше учение – истина. Иначе невозможно жить. Иначе невозможно функционировать. Иначе, если нет единой системы, нет единой истины, тогда вся жизнь относительна. Для апостола Павла это было очень ясно. Он говорит, в нашем учении нет заблуждения, он уверен в учении. Он говорит, у нас самих нет нечистых побуждений, и мы не лукавим. Мы стоим на том, на чем стоим, и мы откровенно об этом говорим. Это позиция апостола Павла. Вот почему он утверждает это во многих и многих текстах. Один из них, 2 Тимофею, 3 глава, 16 стиха. Посмотрите, апостол говорит, «Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек». Ко всякому доброму делу приготовлен. Апостол знает, что все, что человеку нужно, это книга. Он уверен в ней. Он говорит, что это Писание боговдохновенно. И он знает точно, что на любой вопрос жизни он найдет здесь ответ. Вот что значит уверенность. Вот почему он не зависит от мнений людей. Вот почему они не приходят в церковь и не говорят, братья и сестры, давайте проголосуем, а как мы будем к разводам относиться? Братья и сестры, давайте решим, а как мы будем относиться к тем или другим тенденциям? Окей, мы откроем Библию, и мы посмотрим, что говорит Господь. Он, кстати, говорил здесь же, что самое большое, что Тимофей мог делать, проповедовать Слово. Посмотрите, 4 глава, 1 стих, он продолжает и говорит, «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и Царствие, проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». И дальше предупреждает. Он говорит, это не всем подойдет. Это не всех устроит. Посмотрите, 4 стих, 3 стих. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Сколько сегодня проповедников, которые занимаются изучением общественного мнения? Окей, что ж они хотят слушать? Он говорит, что сейчас? Их задача поймать настроение. Как вот эти игроки на бирже ловят, куда идет эти стакс. Так вот они ловят настроение. Оп, попал точно. Я буду популярен здесь. Мне поднимут зарплату. Он говорит, будут такие люди. Будет такое время, которое льстили бы слуху, будут проповедовать. От истины отвратят слух и обратятся к басням. От объективного слова отвратят слух и обратятся к народным ценностям, которые имеют абсолютно, которые имеют относительный смысл. Чем меньше человек уверен в Божьем слове, тем меньше у него возможность жить твердо, братья и сестры. Сверхважная истина. Третье, что мы видим здесь у апостола Павла, вместе с его уверенностью в Боге, с его уверенностью в Слове, третье, мы видим его абсолютную, полную зависимость от Бога. Смотрите 4 стих. «Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам Евангелие, мы говорим, угождая не человеком, но Богу». Он ясно понимает, что его служение совсем не потому, что он великий. Он говорит, Бог меня удостоил. Вот этот великий апостол, он помнит, почему он не боится людей, потому что люди не дали ему Евангелие. Он знает, что это чудо Бог сделал, он удостоил его проповедовать его слово. Он говорит, как Бог удостоил нас. И он эту убежденность во многих текстах говорит. Посмотрите, 1 Коринфянам 15 глава, 9 стих. «Ибо я наименьший из апостолов. И недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатью Божию я есмь то, что есмь. И благодать его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился. Впрочем, не я, а благодать Божия, которая со мною». Четвертый элемент, который мы видим здесь у апостола Павла, что сделало его свободным от рабства человеческих мнений, это не только уверенность в Боге, это не только уверенность в истине Божией, это зависимость от Бога, то есть ясное подчинение, ясное признание своей нужды в Богу, Боге и подчинение Ему. Это, следующее – это угождение Богу. Посмотрите, что он пишет здесь. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам в Евангелие, так и мы говорим, угождая не человеком, но Богу. Он этим живет, этим переполнено его сознание, его жизнь. Он угождает Богу, он ищет того, чтобы угодить Богу. В этом суть его. Вот почему однажды, когда он писал послание к Колоссянам, он просит об этом же самом для Колоссян. Первая глава Колоссянам 9 стиха написана: «Посему и мы, с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога». И дальше как? «Во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Итак, угождение Богу. И самое последнее, что мы видим здесь очень ярко в жизни апостола Павла. Мы говорили о уверенности в Боге. Она помогает нам освободиться от зависимости человеческих мнений. Мы говорили о уверенности в Божьей истине. Она помогает нам быть ясно и твердо стоять, ясно и твердо стоять, иметь ясную позицию. Мы говорили о постоянной зависимости от Бога. Мы говорили о угождении Богу. К этому направлена вся жизнь. И последняя – искренняя любовь к людям. Посмотрите, 6 стих: «Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только Евангелие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Братья и сестры, хотите иметь свободу? Хотите быть независимы от человеческих мнений? Любите людей по-настоящему. То, что мы видим здесь в жизни этого знаменитого, великого апостола, мы видим вот эти вот 5 важных принципов. Посмотрите, это абсолютная уверенность в Боге, это абсолютная уверенность в Его истине, это ясная зависимость от Бога, это угождение Богу, это искренняя, полная любовь к людям, которым Он проповедует. Поэтому и мы непрестанно благодарим Бога, что приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, которое оно и есть поистине, которое действует в вас, верующих.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org. Да благословит вас Бог!